свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Друзья Александра Литвиненко обвиняют в его смерти российские спецслужбы. Будет ли найден убийца? Саммит Россия-ЕС в Хельсинки. Почему обозреватели говорят о подозрительности в отношениях Брюсселя и Москвы? Серия кровавых терактов в Багдаде. Что стало причиной беспрецедентного за последние годы всплеска насилия? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В теле Александра Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили к вечеру пятницы врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на этот день. Полоний – крайне токсичный элемент, более опасный, чем радий. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Британские комментаторы отмечают, что Скотланд-Ярд вовлечен сейчас в одно из самых необычных и таинственных расследований последних лет, которое вызывает в памяти зловещие дни холодной войны. Министр внутренних дел Великобритании Джон Рид выпустил заявление, в котором говорится, что полиция связывает смерть Александра Литвиненко с наличием следов радиоактивного вещества в его организме и обратилась к экспертам с просьбой помочь обнаружить радиоактивные материалы в ряде районов Лондона. Врачи и ранее указывали на ряд проявившихся у Литвиненко симптомов, вызываемых воздействием радиации, поражение костного мозга и печени, отказ иммунной системы и выпадение волос. Прежняя версия об отравлении талием поставлена под сомнение. Джефф Беллинген, глава отделения интенсивной терапии Лондонской университетской больницы, где лежал Литвиненко, заявил, что врачи убеждены в том, что отравление бывшего подполковника ФСБ не было вызвано талием. А эксперт-химик этой больницы Андреа Селла отмечает, что яд, которым был отравлен Литвиненко, может быть неизвестной смесью различных веществ. На прошедшей в пятницу в Лондоне пресс-конференции, организованной британским агентством защиты здоровья, профессор Пэт Торп высказал предположение, что Литвиненко принял вовнутрь, вдохнул или получил через открытую рану дозу полония-210 редкоземельного радиоактивного токсичного вещества. Анализы показали, что в организме Литвиненко находилось значительное количество его радиоактивных изотопов. Сообщается, что пройдет не менее 2 недель, прежде чем будут оглашены результаты вскрытия. Тем не менее, британские СМИ, родные и друзья Александра Литвиненко связывают его смерть с деятельностью российских спецслужб. За 2 дня до кончины Александр Литвиненко продиктовал своему близкому другу Александру Гольдфарбу заявление, в котором говорит о том, кого он считает своими убийцами.
Как и когда написано было это предсмертное завещание или политическое завещание Александра Литвиненко?
Я бы не сказал, что это политическое завещание. Тут есть политическая часть, есть персональная. 21 числа, когда врачи стали говорить о значительных шансах того, что он не выживет, он сказал, что он хотел бы продиктовать заявление. Пришел к нему, он продиктовал, и это было уже переведено на английский. И он подписал это, Марина там сидела. Заявление сказано о том, что он благодарит больницу в первую очередь, полицию, которая его охраняет, правительство, что он гордится тем, что он получил британское гражданство. Говорит о жене, о сыне, о том, что он слышит, как у него за спиной бьет крыльями ангел смерти, что он хотел бы убежать, но ноги отказывают. Он называет человека, которого он считает ответственным за его смерть, и говорит, что господин Путин, пусть Бог простит вас за то, что сделали со мной, с Россией и с нашим народом.
Значит ли это, что он прекрасно осознавал, что его ждет?
Я с ним говорил. Он сказал, что я понимаю, что я могу из этого дела не выбраться. И врачи говорили, что у тебя есть шанс выбраться, и шанс не выбраться. Он был разумный человек, Саша, и много раз глядел в лицо смерти в своей карьере. И поэтому он понимал, что происходит.
Вы присутствовали при последних минутах его жизни?
Нет. Последний день туда никого не пускали. И пускали только вот Марину и отца его, Вальтера. Хотите поговорить с Вальтером Литвиненко?
Да. Скажите, пожалуйста, какие последние слова вы слышали от своего сына?
Он был очень стойкий, твердый. Он понимал, что он умирает. Говорил о своих друзьях, которые здесь остались. Ну, у нас с ним раньше было переговорено все. просто сказал: «Папа, держись», успокаивал. Ну, о режиме говорил мне, да я и сам был настроен так же, я читал газету «Новое». Мне очень тоже жалко Политковскую, она очень честный человек была, дала всю правду. Я подпишусь под любым Сашиным словом, только, конечно, если это его слово. Примерно знаю, что бы он сказал. Люди, будьте бдительны, потому что размахивать атомной бомбой очень опасно сейчас, в любом случае. А если это делают правители такой страны, как Россия, то это в квадрате опасно.
Вальтер Александрович, спасибо вам большое. Алекс, я понимаю, что у вас есть какая-то новая информация по поводу расследования, которое ведет Скотланд-Ярд. Что сейчас предпринимает Скотланд-Ярд?
Что сейчас будет происходить? Скотланд-Ярд проводит судебно-медицинские следственные действия. И, значит, одна часть из них очевидна. Они пытаются определить, какой яд. В принципе, это может быть либо химический яд, либо радиоактивный. У меня нет никаких сомнений, что они докопаются до сути дела. И в зависимости от того, что найдут, можно строить какие-то гипотезы об источнике этого яда. Значит, что касается всего остального, то мы ничего не знаем. Полиция молчит и ничего нам не говорит. Я думаю, что они будут объявлять все сами по мере поступления информации. Правительство британское говорит, что оно не будет комментировать эту историю до тех пор, пока полиция не разрешит расследование. А по результатам, я думаю, безусловно, будет.
Вы, вероятно, знаете о том, что Луговой уже объявил, что он согласен дать показания британской полиции. Вы знаете об этом?
Да, конечно. Я читал его интервью в газете «Таймс». Он совершенно неправильно на меня обижает, что я его в чем-то обвиняю. Ни я, ни Александр его ни в чем не обвиняли. Единственное, что, о чем идет речь, это то, что он был одним из людей, с которыми я встречался в тот день. Там была вторая встреча. И, безусловно, одна из этих встреч совершенно безобидная, а вторая, скорее всего, не безобидная. Полиция расследует эти два контакта, которые у него были.
Говорил близкий друг Александра Литвиненко Александр Гольдфарб. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Чем, собственно, Александр Литвиненко был так неприятен российским властям и российским спецслужбам? Как и почему он ушел из ФСБ? У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
17 ноября 1998 года подполковник ФСБ Александр Литвиненко, много лет работавший в контрразведке КГБ, вместе с группой сослуживцев на пресс-конференции обвинил российские спецслужбы в попытке организовать убийство Бориса Березовского. Литвиненко назвал имена своих прямых начальников, отдававших ему приказ ликвидировать известного бизнесмена. После этого Литвиненко стал работать советником по вопросам безопасности исполнительного секретариата СНГ, который Березовский в то время возглавлял. Тогда же против него было возбуждено дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Несмотря на то, что Литвиненко был оправдан военным судом, он предпочел бежать из России, опасаясь нового ареста. Встретившись с женой и сыном в Турции, Литвиненко приехал с ними в Великобританию, где попросил политического убежища. Оно было официально предоставлено 15 мая 2002 года. В это же время Литвиненко был заочно осужден в России по обвинению в злоупотреблении служебным положением, хищении взрывчатых веществ, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд вынес приговор – 3,5 года лишения свободы условно. Александр Литвиненко так объяснял, почему ФСБ настойчиво пыталась нейтрализовать его.
Начиная с 1998 года, после того, как Путин стал директором ФСБ, я был один из первых в России, кто выступил против этого человека. И начиная с этого времени, мне пытаются заткнуть рот. Книги мои в России запрещены. Есть только одна структура, которая заинтересована в том, чтобы мне заткнуть рот. Это российские спецслужбы.
В 2002 году вышла книга Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». В ней содержатся прямые обвинения в адрес Кремля в причастности к взрывам жилых домов в Москве осенью 1999 года. В том же году Федеральная служба безопасности России обратилась к британским спецслужбам с просьбой допросить Литвиненко по поводу его связей с главным подозреваемым по делу об этих взрывах Ачемезом Гачияевым. Литвиненко согласился дать показания полиции. Отвечать на вопросы MI5 он посчитал некорректным, как бывший агент ФСБ. Литвиненко постоянно получал угрозы от бывших коллег. В течение всех лет, проведенных в Великобритании, Литвиненко был довольно тесно связан с Борисом Березовским, также живущим в изгнании. В октябре этого года Александр Литвиненко получил британский британский паспорт. Как свидетельствует живущая в Голландии правозащитница Лариса Владимирова, Литвиненко надеялся, что британское подданство обезопасит его от угроз, исходящих из России. По ее словам, Литвиненко заканчивал работу над новой книгой.
Мои коллеги, те, кто приезжал к Литвиненко, они тоже говорят, что Саша всегда очень осторожен. Довольно странно вот то, что произошло сейчас. Мы долго не могли понять, как случилось это. И я думаю, что то, что он получил гражданство, это позволило ему как-то расслабиться.
1 ноября Литвиненко неожиданно почувствовал себя плохо. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода» на 10-й день после отравления.
До меня вышел человек и предложил мне встретиться, что передаст мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковского. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пришел домой, и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление. Полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
Борис Березовский, комментировавший отравление Литвиненко 21 ноября, подчеркивал, что покушение совершено на британского подданного. Березовский не сомневается, что оно организовано Кремлем.
Литвиненко
было предоставлено политическое убежище, и пару месяцев назад он стал британским подданным. Это означает, что это было прямое нападение из Кремля на британца, находящегося в Британии. В своем заявлении Березовский призывал британское правительство признать, что оно имеет дело с преступным режимом, который возглавляет Владимир Путин. В то же время он не привел каких-либо конкретных данных, подтверждающих причастность российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня по поводу смерти Александра Литвиненко высказался президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров на саммите ЕС-Россия в Хельсинки.
Я приношу свои соболезнования близким господина Литвиненко и его семье. Между тем, насколько мне известно, в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть. Значит, нет и предмета для разговоров подобного рода. Надеюсь, что британские власти не будут способствовать раздуванию каких бы то ни было политических скандалов, не имеющих под собой реальных оснований.
А вот мнение российского президента по поводу предсмертного письма Литвиненко.
Если такая записка действительно появилась до кончины господина Литвиненко, то тогда возникает вопрос, почему она не была ранее обнародована при его жизни. А если она появилась после его кончины, после его смерти, то, естественно, какие здесь могут быть комментарии?
Президент России Владимир Путин. О версиях убийства Александра Литвиненко я беседовал с живущим в Великобритании бывшим резидентом советской разведки в Лондоне, а ныне историком спецслужб Олегом Гордеевским. Гордеевский считает в целом ясной картину преступления, однако уверен, что наказать убийц Литвиненко не удастся.
Вся картина совершенно ясна. И то, что там называются другие фамилии, это был не Владимир, а какой-то другой, он был невысокий, а короткий. Это все чепуха. Английская полиция уже 10 дней назад взяла все показания, какие только можно от Александра, пока он еще мог говорить. С трудом он мог говорить. Он все сказал. И все детали, они все известны. И все детали ведут только к одному. Что, во-первых, Марио Карамелло совершенно ни при чем. Операция вся эта ФСБ специально, потому что ненавидели его Патрушев и Путин. Он писал статьи, направленные лично против Патрушева и Путина и против путинских генералов. Как здесь говорят, он был кампейнер, человек, который вел кампанию против режима. Вел очень сильно, энергично. Он был очень энергичный, боевой человек. И не глупый, потому что он писал так хлестко, умно, саркастически. Он этим вызвал то, что он оказался главной мишенью террористического акта.
Литвиненко был опытным офицером, принимал участие в разных громких делах. Он прекрасно понимал, с кем он имеет дело, против кого он борется. Может быть, на каком-то этапе он проявил какую-то беспечность, неосторожность, потерял бдительность, или от этого не убережешься?
Он говорил всем, вот ты под надзором, на тебя метят. И они ему говорили, а что же вы? Нет, я профессионал, я врага за версту чую, и я знаю всегда, когда какой-то враждебный элемент появляется в моем окружении. Я сразу это пойму и почувствую. Ну вот, и так он почувствовал. И выпил чай, взяв его уже налитый в чашку.
ФСБ открещивается от причастности к совершению этого преступления, называет это человеческой трагедией. в то же время обещает британской полиции и британским специальным службам помощь в расследовании.
Это типичное вранье. Это типичное вранье спецслужб. Они и в мирное это время, когда не было покушений и так далее, они вводили за нос английские и американские службы, которые просили имена известных террористов и где они прячутся и так далее. Так что теперь, когда дело будет о конкретном уголовном преступлении, они убегут и вообще лукаво исчезнет, и потом будут говорить, что вообще такого человека нет, все это завязнет. Нет, 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 никакого сотрудничества.
Вы считаете, если я верно вас понял, или могу я так интерпретировать вашу мысль, что британские специальные службы и полиция проведут расследование и выяснят, кто убийца, но убийца не будет наказан?
Ну а как они его накажут, если в России прячется? Конечно, он не будет наказан, но в России он будет награжден.
Вам представляется версия о том, что российские спецслужбы стоят за этим преступлением единственной возможной? Все другие версии вы отметаете?
Других версий нет, серьезных. Все остальные версии такие смехотворные, что даже и слушать их неохота. И главное, что он не имел врагов, кроме Патрушева и Путина. И кто, какие-то там капитаны, которые с ним служили, и, может быть, его не любили за то, что он был такой очень дотошный, как они могли поехать в Англию, достать высокотоксичный редкий яд и организовать встречу и положить яд ему в чашку чая? Это просто невозможно. Видно, что это профессионально проведенная операция.
Историк спецслужб Олег Гордеевский. Предприниматель и писатель Юлий Дубов, автор нашумевшего романа «Большая пайка» и сотрудник Бориса Березовского времен существования компании «Логоваз», живущий в Лондоне политический эмигрант, считает маловероятными любые другие версии убийства Литвиненко, кроме операции ФСБ.
Он мне звонил несколько раз из больницы. Он рассказывал, как он себя чувствует. Вот он тогда еще не знал, что это там не то талия, не то не талия. Ну, понимаете, мне трудно оценивать, я же не следователь. Человек отравлен был и умер.
Вы думаете, что версия о причастности российских спецслужб к этому убийству состоятельна?
Я знаю, что это главная версия, которая обсуждается здесь. Мне вообще представляется все достоверным. Я же не оцениваю вероятности событий. Я оцениваю события по возможности и невозможности, а не по вероятности или невероятности. Можно искать какие-то объяснения для этой версии, пытаться. Вы хотите, чтобы я их назвал? На самом деле, я их могу там три насчитать. Первая причина, если придерживаться версии о участии российских спецслужб, состоит в том, что это первый такой серьезный акт после закона, который был принят этим летом, давал возможность президенту Путину отдавать соответствующие приказы. Вот. А второе, что Саша же был все-таки сотрудником КГБ, там очень не любят людей, которые с этой организацией порывают. Ну и третья причина – это напомнить Борису Березовскому, что они уже совсем близко.
В российских некоторых средствах массовой информации, довольно близких к Кремлю, не прямо, правда, но высказывается предположение возможной причастности Березовского к этому убийству. Вам бессмысленно и совершенно представляется такого рода версия?
В общем, да. С таким же успехом хорошо, что есть Березовский, понимаете? Не было бы Березовского, сказали бы, что Аня Политковская сама себе наняла киллера, чтобы язвить нашего всенародно любимого президента.
Литвиненко открыто и публично обвинял Путина в убийстве, в смерти Политковской. Вы ставите эти убийства в один ряд какой-то? Есть вообще тенденция?
Это между ними есть связь. Это цепочка связанных и очень похожих друг на друга событий. Я не могу сказать больше, потому что у меня нет информации. Но у меня есть ощущение, что они связаны между собой.
А есть ощущение начала какой-то новой политической кампании российских спецслужб или российского руководства против своих политических соперников, политических врагов?
Это ощущение у меня появилось, когда этот закон о убийстве людей, значит, только начал обсуждаться. Знаете, если закон есть, а приказа нет, так же не бывает. У нас страна дисциплинированная. У нас, правда, часто бывает так, что приказ есть, а закона нет. Но так, чтобы закон был, а приказа не было, это, в общем-то, нонсенс.
Ваша деятельность сейчас каким-то образом связана с политикой или нет?
Любая деятельность, связанная с Борисом Березовским, как-то связана с политикой.
Вы считаете, что есть основания для беспокойства у других лондонских политических иммигрантов?
Думаю, что есть, но, опять же, по ощущению, если это спецслужбы, то после вот такого громкого первого шага они в течение некоторого времени сюда соваться не будут.
Писатель и лондонский политэмигрант Юлий Дубов. Ахмед Закаев, чеченский политик, живущий в Лондоне, выдачи которого безуспешно добиваются российские власти, был близким другом Александра Литвиненко и последние три недели провел фактически у него в больнице. С Ахмедом Закаевым беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Я почти эти все три недели, буквально со 2 числа, я все время был рядом с Александром, мы были близкими друзьями. И то, что произошло с ним, это чудовищное преступление. Я не сомневаюсь в том, что Скотланд-Ярд установит истину. То, что можно сейчас безошибочно, утвердительно заявить, те методы, которые использовались в Чечне, они были перенесены на территорию России. И сейчас мы можем утверждать, что они перенесены на улицы Лондона. Это была та черта, за которую они перенесены. приступили. Должная реакция, адекватная реакция тому, что произошло здесь, я уверен, будет.
Российские средства массовой информации утверждают, что британские врачи в конечном счете отвергли версию отравления, и лондонская полиция записала гибель Литвиненко в разряд «смерть по неустановленной причине». Означает ли это, что смерть могла стать следствием болезни, а не отравления?
Симптомы, которые были у Саши, по одной части они совпадали, а в другой части не совпадали. Ни с радиоактивным талием, ни просто с талием. 3 часа утра. Инспектора и следователи, которые ведут это расследование, встречались с женой Александра Литвиненко, с Мариной. И они заявили о том, что вещество, которым был отравлен Александр, относится к разряду каких-то урановых ядовитых веществ. Я просто не знаю этой терминологии. Сегодня же утром они семью полностью проверили на радиацию. Сына, отца, Марину и даже нас, которые присутствовали и часто бывали в этом доме. Они оцепили дом, выставили охрану, приехали на нескольких машинах люди с очень странным оборудованием. То есть ни у кого нет сомнения, что он был отравлен.
И недоброжелатели, и друзья с разными чувствами задаются вопросом, кто следующий? И ваша фамилия едва ли не первая в списке.
Все эти 3 недели мне задают вопрос, боюсь я или не боюсь, и кто следующий. А это не мы решаем, решают там. И поэтому мы не можем сказать, кто следующий. Но мы можем быть абсолютно уверены в том, что практика уничтожения свободы слова, уничтожения политической оппозиции, уничтожения всех тех, кто сегодня критикует действующий режим, независимо от их местонахождения, у них большой риск оказаться в положении Александра Литвиненко. Я действительно не боюсь, потому что страх, боязнь – это не есть гарантия твоей безопасности. С этим нужно что-то делать, с этим нужно бороться. Об этом нужно говорить. Если даже тебя не слышат пока, нельзя переставать говорить. И нужно добиваться, чтобы тебя услышали.
Чеченский политик Ахмед Закаев.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В памяти Александра Литвиненко о короткой и трагической жизни бывшего сотрудника ФСБ и критика кремлевского режима говорим с Александром Подробинником и Акрамом Муртазаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что сейчас вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 24 ноября, и вот главные темы второй половины часа, в ходе которой мы вернемся к трагедии и гибели Александра Литвиненко. Другие темы – саммит России и ЕС в Хельсинки, почему обозреватели говорят о подозрительности в отношении к Брюсселю и Москвы, серия кровавых терактов в Багдаде, что стало причиной беспрецедентного за последние годы всплеска насилия, арест российского адвоката в Испании, каковы причины. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Великобритания подняла перед Россией вопрос о смерти Александра Литвиненко, подчеркнув, что дело весьма серьезное. В теле Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. Полоний – крайне токсичный элемент, более опасный, чем радий. В Хельсинки завершился саммит Евросоюз-Россия. На заключительной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Россия начала поставку Ирану ракетных систем ПВО. В Тегеран прибыла первая партия из 29 систем ТОП-М1. Растет число жертв теракта в иракском городе Талафар. По последним данным, при взрыве заминированного автомобиля там погибли 23 человека и свыше 40 ранены. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах всех уровней. В Челябинске сорван телемост, который должны были провести представители Народно-демократического союза и его глава, экс-премьер России Михаил Касьянов. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» отказано в перерегистрации. В уведомлении Федеральной регистрационной службы указывается на недостатки в оформлении документов. Руководство правозащитной организации утверждает, что все инструкции были выполнены. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день пятницы, 24 ноября. Сегодня в столице Финляндии Хельсинки состоялся 18-й саммит России и ЕС. Планировалось, что на этой встрече начнутся переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Европейским Союзом, однако они были отложены из-за позиции Польши. Варшава потребовала от Москвы подписания Европейской энергетической хартии и отмены ограничений на импорт польских продуктов. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Хельсинки Геннадий Муравин. Геннадий, добрый вечер. Скажите, гибель Александра Литвиненко как-то обсуждалась в кулуарах саммита или в ходе переговоров?
Добрый вечер. Вопрос о смерти Литвиненко весь день активно обсуждался в пресс-центре журналистами примерно 35 стран Европы, Америки, Азии. Но на самом саммите о Литвиненко не было сказано ни слова, хотя вопрос о нарушениях прав человека в России был затронут премьер-министром Финляндии Ванганеном.
Геннадий, мы познакомили уже слушателей с реакцией Владимира Путина на дело Литвиненко, на его гибель. Давайте сейчас послушаем еще одно заявление Владимира Путина, где он, с сожалением, говорит о результатах этого саммита.
Выражаю сожаление, что не удалось дать старт переговорам по разработке нового базового соглашения России и ЕС. Евросоюз пока не выработал единой позиции по данному вопросу. Россия со своей стороны подтверждает готовность к началу переговоров. В любом случае, их отсрочка не скажется негативно на всем комплексе наших отношений с ЕС. Будем терпеливо ждать.
А как это заявление Путина было воспринято на саммите и чем ему ответили партнеры?
Ну, все участники пресс-конференции выразили сожаление, что не удалось дать старт переговорам. Однако они считают, что, так сказать, ничего особенно страшного не произошло, поскольку действует старый договор, и он автоматически продолжается до тех пор, пока этот вопрос о мясе, а его считают как бы техническим, не будет снят. Более того, Путин даже подсластил пилигу на саммите и сказал, что само настоящее польское мясо прекрасное, превосходное, а вот мясо, которое транзитом приходит в Польшу откуда-то из стран, и которое запрещено к ввозу не только в России, но и в страны Европейского Союза, вот из-за этого весь сыр-бор разгорелся.
А есть какие-то еще итоги этой встречи, достаточно бессмысленные по результатам?
Ну, бессмысленный результат касается энергетического вопроса, который также обсуждался недолго, но никакой подвижки нет, и Россия отказывается подписать энергетическую хартию, а Европейский Союз на этом как бы настаивает. Ну, единственным важным конкретным достижением саммита считают принятие с участием премьер-министра Норвегии и Исландии, не входящих в Европейский Союз, декларации о новой стратегии в отношении северного измерения, которая теперь будет общерегиональным проектом, выходящим за рамки Европейского Союза, и там намерены вкладывать огромные какие-то десятки и сотни миллионов евро.
Спасибо, Геннадий Муравин, корреспондент радио «Свобода» в Хельсинки. Коротко об итогах саммита России и ЕС. Теперь в деталях поговорим о спорах между Москвой и Варшавой по поводу импорта мяса в Россию, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович.
Вето Польши послужило причиной того, что Россия и Европейский Союз не начали на саммите в Хельсинки процесс согласования нового документа, в котором Москва и страны ЕС записали бы правила сотрудничества и партнерства на будущее. Польские власти не понимают причин, по которым Россия ввела запрет на поставки мяса из Польши, и ведет речь о возможных ограничениях на ввоз любых продуктов питания из этой страны. Вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Анджей Лепер накануне саммита заявил, что никаких внятных объяснений от России, почему теперь мясо из Польши запрещено к ввозу на российскую территорию, получено не было.
Никаких конкретных обвинений нам российская сторона не представила, только общие фразы. Говорят, вам нужно решить проблемы. Но какие проблемы конкретно? Я не говорю, что у нас все идеально. Мелкие недостатки всегда есть. Однако это не повод для того, чтобы вводить эмбарго. Российская реакция просто неадекватна. Наши экспортеры теряют из-за эмбарго около миллиона миллиона евро ежедневно.
Сначала российские официальные лица и государственные масс-медиа говорили, что остальные члены Евросоюза будут уговаривать Польшу снять свое вето на начало переговоров ЕС и России по новому соглашению. Но оказалось, что и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, и премьер, председательствующий сейчас в ЕС Финляндии Матти Ванханен, считают требования поляков справедливыми и тоже будут просить Москву отменить запрет на ввоз мяса из Польши. Владимиру Путину пришлось накануне саммита разъяснить, в чем именно состоят претензии к Варшаве.
Проблема в том, что польские власти не могут должным образом администрировать направляемый на наш потребительский рынок мясную продукцию из других стран, завоз которой не только в Россию, но и в страны Евросоюза запрещен. Таким образом, нерасторопность польских властей наносит ущерб польским производителям.
Между тем, в кулуарах саммита ходили упорные слухи о том, что, во-первых, Польша может снять свое вето на начало переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве скоро, а во-вторых, что российская делегация не слишком огорчена паузой в этих переговорах, даже скорее наоборот, рассказывает работающий на саммите в Хельсинки корреспондент газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Уже известно хорошо, что руководство Евросоюза на переговорах будет требовать того, чтобы в этот договор новый были включены те положения энергетических хартий, из-за которых Москва отказалась ратифицировать эту хартию. Фактически Евросоюз пойдет на подмену энергетической хартии договором, частью которого станут эти положения, не устраивающие Москву. Поэтому нет никакой заинтересованности Москвы в таком срочном начале переговоров. Гораздо больше Москву даже может интересовать пролонгирование старого, с истекающего декабря 2007 года, который не будет обязывающий Москву положение работы.
Казалось бы, все в контактах России и ЕС проникнуто прагматизмом, и все проблемы вроде бы поддаются решению, однако общая атмосфера, в которой эти проблемы решаются, становится все мрачнее, несмотря на дипломатичные улыбки участников Хельсинского саммита. Даже если еврочиновники не слишком хотят говорить с Владимиром Путиным о таких вещах, как смерть Александра Литвиненко, им приходится это делать, так как события это масс-медиа и общественность Запада считают одной из главных новостей. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Срок нынешнего соглашения о сотрудничестве между Брюсселем и Москвой истекает летом будущего года. Прокомментировать отношения Евросоюза и России и перспективы заключения нового соглашения между ними Радио Свобода попросила дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона.
С обеих сторон значительные подозрения. Европейский Союз обеспокоен тем, что Россия постепенно превращается во все менее и менее демократическое государство, а также тем, что она становится все менее надежным партнером в энергетической сфере. Евросоюз подозревает, что Россия может использовать свои энергоносители в политических целях. Со своей стороны, Россия полагает, что Европейский Союз стремится вмешиваться в ее внутренние дела и диктовать ей условия ее собственного демократического развития.
В будущем году истекает срок соглашения о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза и России. Какие главные проблемы должны быть решены, чтобы новое соглашение было подписано?
Главная проблема, которой озабочен Евросоюз, это свободный доступ на растущий российский рынок, в особенности на рынок энергоносителей. Россия отказывается ратифицировать энергетическую хартию и не позволяет европейцам использовать трубопроводы, принадлежащие «Газпрому» и другим нефтяным компаниям. Россия же жалуется на применение Евросоюзом дискриминационных тарифов торговли. Вызывает споры и свободное перемещение капиталов между ЕС и Россией, особенно российских капиталов. У России вызывает подозрение, что Евросоюз намерен диктовать ей политические условия в области торговли. Это касается торговых тарифов, разного рода квот и антидемпингового законодательства. Но более всего их разделяют взгляды на демократическое развитие России.
Насколько все же обоснованы опасения европейских стран, что Россия может использовать свои энергоносители в качестве рычага политического давления?
Эти страхи совершенно реальны. Они получили подтверждение, когда примерно год назад Россия отключила Украину от газоснабжения из-за того, что та отказалась оплачивать поставки газа по новому тарифу. Конечно, европейцы понимают, что такие отключения делаются по коммерческим соображениям. Однако из-за таких прецедентов возникли опасения, что то же самое может делаться и по политическим причинам. Существует обеспокоенность тем, что у стран Евросоюза нет достаточных энергетических ресурсов и надежного их поставщика, полностью защищенного зависимого от страны на политику, которой они могут положиться. Вот почему многие полагают, что Европе необходима энергетическая диверсификация, причем не связанная с Россией. Россия же усматривает в этом растущие в Европе антироссийские настроения, ставящие под удар ее колоссальный источник экспортных валютных поступлений.
В опубликованной на этой неделе в газете Financial Times статье Владимир Путин, комментируя такие опасения, отвечая на угрозу Польши наложить вето на новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, предупреждает, что все это чревато новым разделением Европы. «Нельзя позволить прошлому разделить нас», — пишет российский президент. Не усугубляют ли восточноевропейские страны растущее недоверие между ЕС и Россией?
Действительно, эта проблема усугубляется позицией бывших членов Советского Блока и бывших республик Советского Союза, которые намного подозрительнее относятся к России, чем другие члены Евросоюза. Факт, что многие министры в таких странах, как Польша или прибалтийские государства, призывают Европейский Союз отказаться от дальнейшего развития отношений с Россией. Россия же считает, что политика ЕС мотивирована предрассудками и подозрениями, исходящими из этих стран. А это очень затрудняет партнерство ЕС и России, потому что обе стороны полагают, что другая сторона ведет нечестную игру.
Об отношениях Европейского Союза и России говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На севере Ирака сегодня...
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 24 ноября. Серия взрывов в шиитском квартале Багдада, Садр-Сити, в четверг, в результате которых погибли более 200 человек, около 250 ранены, и последовавший затем ответный минометный обстрел суннитских кварталов города – одна из самых заметных вспышек насилия в Ираке со времени свержения режима Саддама Хусейна. И сегодня в Багдаде продолжаются действия комендантского часа. Последние заявления противоборствующих сторон, по единодушному мнению экспертов, свидетельствуют, что правительство Ирака и командование Син-коалиции окончательно утрачивает контроль за происходящим в стране. За ситуацией в Ираке сегодня следил мой коллега Александр Гостев.
На севере Ирака сегодня совершен новый теракт. В результате взрыва на рынке в одном из городов погибли более 20 человек. В Багдаде все еще действует комендантский час. Одновременно завершаются похороны погибших во время вчерашних взрывов автомашин в шиитском квартале Садр-Сити. Гигантская похоронная процессия из сотен автомобилей и тысяч идущих пешком иракцев растянулась почти на 160 километров от Багдада до священного для шиитов города Ан-Наджаф. Все шииты стараются по традиции хранить мертвых именно здесь. Вчера, сразу после взрывов автомобилей в Садр-Сити, начался минометный обстрел суннитских кварталов Багдада. Погибли примерно 10 человек. Все это спровоцировало новые столкновения шиитских и суннитских боевиков. В результате сторонники лидера радикальных иракских шиитов Мактада Ас-Садра заявили сегодня, что немедленно покинут коалиционное правительство страны, если премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики не откажется от встречи с президентом США Джорджем Бушем, запланированной на следующую неделю в Иордании. Шииты возлагают всю ответственность за гибель единоверцев на американские оккупационные силы. По словам шефа бюро «Радио Свобода» в Багдаде Набила Аль-Хайдари, вооруженные акции возмездия с обеих сторон в ближайшее время, видимо, продолжатся. Правительство страны и некоторые религиозные лидеры всячески призывают весь иракский народ к спокойствию, пытаются оказать влияние на все религиозные группировки, чтобы как-то сохранить контроль. Потому что всегда, когда происходит что-то подобное, пострадавшая сторона немедленно начинает строить планы отмщения, что ведет к еще большим виткам насилия, к большему числу смертей. Это не только позиция правительства. Лидеры основных шиитских политических партий, лидеры исламистских организаций пытаются выступать по телевидению вместе с президентом Джалялем Талабани с призывами к спокойствию и выдержке. Может ли последний всплеск насилия в Багдаде стать рубежом, после которого начнется необратимый развал Ирака и разделение его на фактически независимые анклавы, руководимые радикальными шиитскими и суннитскими лидерами? Об этом я побеседовал с оксфордским специалистом, экспертом по радикальному исламу и странам Ближнего и Среднего Востока Сергеем Андреевым.
Это просто продолжение уже сложившейся тенденции в Ираке. Тенденция такова, что сейчас в стране идет полномасштабная гражданская война между различными конфессиональными группировками. Этнический фактор менее важен сейчас в Ираке. Главное, конечно, противоречие – это между суннитами и шиитами. И общее раздражение и суннитов арабов, и шиитов арабов, иностранной оккупации страны.
У кого из противостоящих группировок сейчас больше сил, и политических, и военных?
Основная сила, конечно, у иракских шиитов, потому что это большинство, чисто количественное большинство. Шииты являются группой, которая имеет некую позитивную программу, так же, как и курды. Сунниты пытаются сохранить свои позиции, которые сложились во времена Саддама Хусейна, или вернуться к той ситуации, когда 20% иракских арабов-суннитов занимали господствующее положение. Сунниты сейчас выступают не по субъективной своей программе, а по объективным показателям, как сила, стремящаяся к сохранению страны. Шииты и курды, наоборот, стремятся к разрушению страны, потому что, как известно, курды настаивают не только на широких правах автономии, но, в общем-то, и на отделении курдских районов от Ирака. Аналогичная позиция и у шиитов. Может быть, там еще пока не идут явно разговоры о создании шиитского иракского государства, но тоже сепаратистские тенденции весьма сильны.
Что может в ближайшее время предпринять правительство Ирака и командование сил коалиции для стабилизации обстановки? И что оно должно бы было предпринять?
Я не думаю, что можно рассматривать правительство Ирака нынешнее как самостоятельного игрока. В общем, очевидно совершенно, что это совершенно марионеточная структура, которая не способна к проведению самостоятельный политик и в силу своего марионеточного статуса, и в силу того, что не контролирует страну. Что могли бы сделать американцы? Не знаю, ситуация совершенно патовая, потому что, что бы сейчас не предпринимали Соединенные Штаты, ситуация будет ухудшаться. Будет она ухудшаться в том случае, если оккупация страны будет продолжаться, ухудшится она и в том случае, если американцы очень быстро выведут сейчас свои войска. Возможно, в какой-то степени могла помочь замена нынешних оккупационных сил какими-то миротворческими силами, возможно, исключительно из представителей арабских стран, но боюсь, что какой-либо положительный прогноз относительно иракской ситуации весьма затруднителен.
По данным ООН, только в течение ноября в Ираке погибли более 3700 человек. Вчерашний день стал рекордным по числу жертв за несколько лет. Александр Гостев, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это киноактер Петр Мамонов, исполняющий главную роль в выходящем в прокат фильме Павла Лунгина «Остров». А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Мадриде российский адвокат Генрих Падва добивается освобождения своего коллеги Александра Гофштейна, задержанного испанской полицией в рамках кампании по борьбе с российской мафией. Об этой истории рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Нынешние действия испанской полиции являются продолжением операции, которая была проведена в июне 2005 года в Барселоне, Аликанте и Малаге, и в ходе которой был арестован 31 человек, в основном граждане Грузии, в том числе, как уверяла испанская полиция, 22 грузинских вора в законе. Все они обвинялись в отмывании капиталов путем приобретения в Испании недвижимости, особняков и ресторанов, дорогостоящих автомобилей и предметов роскоши. Как следует из материалов полиции, лидером раскрытой в прошлом году группировки был гражданин России грузинского происхождения Захар Князевич Калашов. Весной этого года он был арестован в Арабских Эмиратах, где скрывался от испанского правосудия и в мае выдан Испании. До отъезда в район Персидского залива Калашов проживал в Барселоне. Испанцы считают, что и ныне задержанные 9 человек входят в преступную группу Калашова. Задержания были проведены в Мадриде, в поселках вблизи испанской столицы и на юге страны. Обвинения прежние в отмывании капиталов, полученных в основном в российских казино, а также в результате вымогательства и похищений людей на территории стран бывшего СССР. Среди арестованных адвокат Калашова, известный московский юрист Александр Гофштейн. Узнав об этом аресте, в Мадрид немедленно прилетел адвокат Генрих Падва. В интервью «Радио Свобода» он заявил.
Ну, я должен сказать, что я потрясен этой историей. Дело в том, что это как гром с ясного неба. Это безупречная адвокатура. адвокат ни в чем никогда не замешанный был. У меня нет никаких сомнений, что он никогда не имел и не имеет отношения к какому-то отмыванию денег, вообще какой-то вздор.
Адвокат Гофштейн известен по делам Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, сотрудницы ЮКОСа Светланы Бахминой и так далее. На вопрос об отношениях, которые связывают адвоката с Захаром Калашовым, Падва ответил.
Он защищал Калашова еще в Москве. Того арестовали, он оказывает ему посильную помощь, связывается с местными адвокатами. Все, что он делает здесь, это он приезжает, оказывает какую-то помощь посильную местным адвокатам, выясняет ситуацию и встречается с Калашовым.
Комментируя обвинение испанской полиции в том, что московский адвокат незаконно привозил для своего подзащитного деньги, Генрих Падва отметил.
Не, ну это абсолютный вздор. Ну как вы думаете, у его подзащитного здесь не было денег, что нужно было ему их возить из Москвы? Кроме того, каким образом он мог возить деньги? И тогда бы, ну, его бы на границу бы взяли, тогда еще было понятно. А сейчас вдруг какое-то обвинение, он только что прилетел, что же они его не задержали на границе с деньгами, если он действительно возил деньги? Да нет, это полный абсурд.
Между тем, после последних задержаний полиция наложила аресты на банковские счета членов предполагаемой преступной группировки на общую сумму в 1 000 000 евро и 90 тысяч долларов США. Полиция полагает, что в связи с тем, что Калашов находится в тюрьме, сетью руководил гражданин Украины некто Олег Воронцов, который фигурирует среди задержанных. Испанская полиция отмечает в специальном заявлении, что деньги, которыми располагала группировка, в частности, шли на уплату услуг адвокатов Калашова и содержание его родственников, а также, возможно, на подкуп служащих испанской тюрьмы Сото дель Реаль, в которой он содержится. Деньги поступали из России на счета фирм, владельцами которых был Воронцов и его подруга, гражданка Саудовской Аравии, которая также задержана. Среди прочих задержанных один гражданин России, два Грузии и 4 гражданина Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 ноября, продолжит обзор некоторых материалов в российских средствах массовой информации. Официальное телевидение и печать не придали большого значения смерти в Лондоне бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко. С этой новости открываются сегодня выпуски новостей всех мировых телеканалов, и она на первых полосах крупнейших европейских газет. В полдень выпуски новостей российского Первого канала о смерти Литвиненко коротко сообщили на 10-й минуте. У микрофона Алексей Кузнецов.
В сообщении агентства Тартас о смерти Литвиненко акцент делается на тех словах официальных лиц Великобритании, где о смерти Литвиненко говорится наиболее нейтрально. А агентство Интерфакс цитирует источник в российской делегации. На саммите ЕС-Россия не было сказано ни слова на тему смерти экс-офицера ФСБ. Вряд ли это тема для саммита, тем более для такого субстантивного, заявил журналистам неназванный источник. Первая реакция на многочисленные предположения в западной прессе о причастности к смерти Литвиненко российских властей появилась в агентстве РИА Новости. Здесь приводятся слова главы Комитета Госдумы России по международным делам Константина Косачева. Те, кто поспешно пытается увязать смерть Литвиненко с российскими спецслужбами, являются не более чем слепым инструментом в руках тех, кто хотел бы использовать их в антироссийских целях, сказал Косачев. Интерфакс приводит слова председателя Комитета Госдумы по делам ветеранов, экс-директора ФСБ Николая Ковалева. Прежде всего, скандал вокруг Литвиненко выгоден Борису Березовскому. Он избавлялся от человека, который много знает и который требовал денежных средств на свое содержание. По мнению Николая Ковалева, о Березовском стали подзабывать, и накануне будущего выборного года в России он мог таким образом привлечь к себе внимание. Подобные проправительственные заявления резко контрастируют с сообщениями, появившимися и в западной прессе, и в российских СМИ сразу после сообщения о смерти Литвиненко. Интернет-сайт Коммерсант.ру одним из первых сообщил о том, что в лондонской больнице было зачитано последнее заявление Литвиненко. В редакцию сайта News.ru.com поступило заявление совладельца групп Минотеф Леонида Невзлина. Он сообщил, что власти Великобритании получат документы Литвиненко о преступлениях российских властей. Александр владел информацией о преступлениях, совершаемых при непосредственном участии российских властей. Лишь недавно он передал мне и моим адвокатам документы, проливающие свет на важнейшие аспекты дела ЮКОСа. Я передаю эти документы следственным органам Великобритании, заявил Невзлин. Интернет-сайт Polit.ru пишет, в последнее время тема отравления Литвиненко была одной из главных главных в зарубежной прессе, которая, как и его соратники, склоняется к мысли о том, что это дело рук российских спецслужб и что бывший офицер поплатился за слишком жесткую критику в адрес Кремля и лично президента Путина. Если такие настроения будут нарастать, то, как писал ранее сайт Polit.ru, отравление Литвиненко может нанести российской власти больший ущерб, чем его деятельность. Ранее обвинение в причастности к отравлению отвергла служба внешней разведки. Polit.ru цитирует руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова. «Абсолютно не в наших интересах заниматься подобной деятельностью. Между Россией и Великобританией сложились отношения доверия и взаимопонимания. И нарушать это взаимопонимание из-за нелепых обвинений в отношении российской стороны – абсолютный нонсенс», – подчеркнул Иванов. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня. Радио «Свобода». 24 ноября российский актер и музыкант Петр Мамонов, исполнитель главной роли монаха Анатолия, вышедшем в прокат в фильме режиссера Павла Лунгина «Остров». Петру Мамонову 55 лет. Он москвич. В начале 80-х годов стал известен как лидер рок-группы «Звуки Му». Сейчас группа существует как сольный проект Мамонова. Он также работал в группе «Мамонов и Алексей» вместе со своим сводным братом. Играет в театре, в частности, в собственных моноспектаклях «Есть ли жизнь на Марсе» и «Шоколадный Пушкин». В кино сыграл десяток ролей, в том числе в фильмах «Игла», «Такси блюз» того же Павла Лунгина, «Нога», «Пыль». В середине 90-х годов периодически уединяется и живет в доме в деревне. За роль в фильме «Остров», открывавшем в этом году Международный венецианский кинофестиваль, Мамонов получил приз кинофестиваля «Московская премьера». О человеке дня Радио Свободы Петре Мамонове говорит его друг детства, бас-гитарист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий.
Уж который день на разных остановках автобусов и троллейбусов и везучий смешной постер, который в зависимости от состояния меня то пугает, то веселит. Но, во всяком случае, я не думаю, что это то, о чем мы с Петей мечтали в школе. Я имею в виду рекламу фильма «Остров» с совершенно каким-то чудовищным выражением лица там Петя выглядит. Но, с другой стороны, наверное, какие-то наши одноклассники довольны, когда видят самого знаменитого ученика нашей школы. Действительно, как пути Господни неисповедимы, так и никогда не знаешь, что тебя ждет не то, что даже в конце жизненного пути, а даже и в середине. Помню, как-то мы в конце 60-х, в начале 70-х пошли с Петром на фильм «Рок-н-ролл», такой был итальянский фильм про мальчишку, который стал чемпионом мира по рок-н-роллу. Вышли мы из кинотеатра России, который сейчас называется «Пушкинский», и говорю я Петя: «Слушай, а ведь ты-то лучше танцуешь, чем этот парень. Может, в этом деле у тебя тоже когда-нибудь что-нибудь получится?» Вот тот разговор мы как-то с ним пару раз вспоминали уже потом, в 80-е, когда он стал довольно известен уже с нашей группой. Наши все родители были такие советские атеисты в подавляющем большинстве, и поэтому Богу все приходили своими очень извилистыми путями. И у Петра он был особо сложен. Я не поклонник вот такого рода кино и такого рода откровений. Я считаю, что кино — это кино, кино — это шоу. Когда человек выворачивается наизнанку, как это Петр, безусловно, в этом фильме сделал, и хотя он этим, конечно, людей зацепил и считает, что фильм этот правильный, у меня другая совсем точка зрения. Самое главное в том, что Петр оказался верен себе даже в тех условиях, когда, что называется, от сердца работающие рок-музыканты, игнорирующие шоу-бизнес и вообще какую-либо коммерцию, оказались все в очень сложном положении. А Петр, которому одной левой можно было бы облегчить себе жизнь, играя в разных клубах, там по $5000 за вечеринку, никогда этого не делает. И, напротив, выпускает все более и более изощренные альбомы, тонкие, что он очень прогрессирует в первую очередь как поэт и музыкант. И для меня вот это главная ипостась его творчества.
О человеке дня Радио Свобода Петре Мамонове говорил друг его детства, бас-гитарист звуки группы «Звуки Му» Александр Лепницкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 24 ноября. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами на целую неделю, а вы, пожалуйста, и сейчас оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам Игорь Померанцев представит вам свой документально-художественный час радиожурнала. Не пропустите. Всего вам доброго, хороших выходных.